новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 7 минут в столице. У микрофона Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Очередную порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте на движение посмотрим. Движение трехбалльной пробки в Москве по-прежнему хорошо. Все на радиальных магистралях кое-где есть уже затруднения, но, кстати, удивительно, причем в сторону Москвы эти затруднения, а не в сторону области. В частности, Новорижское шоссе, уже в область потянулись пробки. Здесь затруднения до Красногорского круга. Также участок от Молодогвардейской улицы до Новой Риги на МКАДе простаивает, будьте внимательны. И на юго-востоке есть затруднения в районе Капотни, Верхних Полей, Каширского шоссе. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны в районе Шарико-Подшипниковской улицы, в районе метро Тульское затруднение. Внутренняя сторона стоит между 905 года и проспектом Мира. Садовое кольцо едет нормально. Единственное, есть пробка в районе Павелецкого вокзала на здесь придется какое-то время постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Еврокомиссии заявили, что Киев не получит напрямую конфискованные у России деньги, а они уйдут в Европейский фонд мира. Задержанный за разжигание вражды в Париже россиянин оказался поваром. Будем в этой детективной истории разбираться. Законопроект, прописывающий обязанности включения в соглашение о комплексном развитии территорий обязательств застройщиков по строительству социальной инфраструктуры, одобрен в первом чтении Государственной Думы. И в конце мы с вами обсудим, что Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции.
Поток. Успеем сказать главное.
Еврокомиссия выделила 1,5 миллиарда евро доходов от активов России на вооружение Украины. Об этом говорится в сообщении органа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что эта сумма будет переведена на оборону и восстановление Украины. При этом Киев, что здесь примечательно, не получит эти деньги напрямую. Деньги уйдут в Европейский фонд мира на компенсацию за поставки оружия странам Евросоюза. Любопытное, кстати, заявление Урсулы фон дер Ляйен в контексте того, что вся вот эта история вокруг заморозки российских активов и изъятия денег, сначала процентов, а потом и тела этих денег, преподносилась как именно необходимость оказания помощи Украине напрямую. А по факту, когда начали эти деньги конфисковывать, оказалось, что они уйдут мимо Украины. Артем Кирьянов с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер, день уже, не знаю.
Скажите, пожалуйста, что такая схема означает? Есть ли в ней действительно какие-то неожиданности?
Вы знаете, схема достаточно кривая, будем прямо говорить. И она скорее будет компенсировать затраты стран, которые поставляют оружие, то есть такие вот, знаете, незапланированные субсидии для военно-промышленного комплекса, например, тех стран, которые выпускают снаряды, что-то еще поставляют. И это такой обмен немножечко устаревшего и залежавшегося на складах на деньги. То есть два момента. Первое. Западные политики совершенно отчетливо понимают, что давать деньги напрямую украинским политикам нельзя, угу. Потому что они будут плюс-минус на 90% разворотны. И с другой стороны, поддерживают свои экономики, которые, конечно, очень сильно пострадали из-за того, что Евросоюз идет в фарватере политики Соединенных Штатов. Uh-huh. Главный бенефициар всего украинского конфликта – это, конечно, США. И здесь здесь никаких сомнений нет. Ну, даже не буду приводить примеры, потому что то, что, например, автомобильные концерны теперь вынуждены перебазироваться в Соединенные Штаты для производства европейских автомобилей, это уже о чем-то говорит. Хотя считалось, что европейский автопром – это, ну, грубо говоря, один из флагманов развития мировой экономики.
Но можно ли, вот если говорить про этот фонд мира, то есть изначально, в принципе, как предсказывалось, что Киев, несмотря, точнее, не Киев, а европейцы, несмотря на свои заверения, что эти деньги пойдут на помощь Украине, по сути, до Украины они, скорее всего, не доберутся, а это просто будет компенсация за те затраты, которые они понесли, оказывая помощь Украине.
Да, системно же действительно... Вот эта поддержка вооружением, поддержка снарядами, она осуществляется. И здесь важно, чтобы был приток денег. Мы даже выносим за скобки, что все действия сегодняшние англо-американских союзников, Европейского союза, они совершенно никаких не имеют оснований
юридических
в рамках международного права, в рамках каких-то национальных историй. И европейцы на самом деле очень боятся забрать те самые активы, о которых говорят. То есть они пытаются сделать вид, что, ну, хотя бы проценты давайте как-то поделим, да? Но это тоже взгляд, скажем так, сиюминутной перспективы. Вот сегодня вы поделили сколько-то миллиардов, завтра еще поделили. Но в среднесрочной, долгосрочной перспективе, в течение 10-15-30 лет, все эти деньги вернутся на самом деле.
Артем Юрьевич,
других вариантов нет.
Да, Артем Юрьевич, но здесь интересно. Финансовый блок правительства России неоднократно делал заявление, что разрабатываются какие-то схемы по ответу на изъятие российских денег. Но вот два года делаются эти заявления, а таких реальных шагов нету. То есть спатовая ситуация.
Почему?
Европейцы говорят, мы не можем юридически подбить базу, чтобы прям все деньги сразу забрать. Будем забирать потихонечку. А с нашей стороны говорят, ну вот да, денег нету, но надо как-то держаться, потому что вот вопрос как-то...
Не так.
Поясните, хорошо.
На самом деле... Есть уже и принятые решения, есть и указ президента на тему того, что пострадавшие будут получать соразмерную компенсацию. Но мы это делаем все-таки на основании нашего национального законодательства, на основании конкретных решений по конкретным делам в судах. Да? То есть не огульно, вот знаете, вот сейчас заберем... вот это вот все, и потом будем сами делить.
Ну да.
Нет, конечно, да. И вот наша правовая позиция, она в этом смысле гораздо более внятная, четкая и обоснованная. Вот с ней будет очень тяжело поспорить, и, соответственно, такие дела быстро не делаются. И ведь европейцы тоже, что называется, давно примериваются к тому, как это все будет выглядеть. И, соответственно, наши коллеги-юристы, которые отвечают за это направление, они тоже делают все достаточно аккуратно. Поэтому сегодня мы пока еще не видим вот таких массовых компенсаций, но это все будет.
Понятно. Спасибо большое, Артем Юрьевич. Я вас благодарю. Артем Кирьянов был с нами. Он зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Главным образом в этой истории примечательно, конечно, выглядит, скорее всего, то разочарование, которое Европейская комиссия... Тот человек, который почувствовал Киев, скорее всего, после заявления Европейской комиссии, что при этом Киев не получит деньги напрямую. А в Киеве же как раз тоже заявляли, что вот давайте быстрее-быстрее, нам нужно, возьмем эти деньги. То есть это пойдет в Фонд мира, финансовый инструмент Европейского союза, если вдруг кто не знает, созданный в марте 2021 года. Под управлением, под руководством Джозепа Борреля, целью которого считается оказание военной помощи странам-партнерам и финансирование развертывания военных миссий Евросоюза за рубежом в рамках общей внешней политики, политики безопасности. Первоначальный потолок был выделен в размере 5 миллиардов евро на цикл 2021-2027 год. Это в 2021 году просчитывали. Бюджетные взносы поступают от государств-членов, а в некоторых случаях и от добровольных взносов стран за пределами Евросоюза, например, таких как Норвегия. Но потом оказалось, что вот есть возможность заморозить российские активы и из-за этих денег уже пополнять этот фонд мира, красивое название, заявления делаются, что это все на восстановление, Украина на оборону, Украина, но по сути деньги оседают внутри Европейского Союза. Так, здесь что еще было? Фонд мира с 24 февраля 2022 года Евросоюз передал Украине 49 миллиардов евро финансовой помощи. Из них военная помощь составила 3,6 миллиарда. 8 марта Евросоюз одобрил увеличение фонда еще на 2 миллиарда евро для покрытия затрат на поставки оружия Украине. То есть первый транш, это такая проба со стороны Еврокомиссии, уже осуществлена. 1,5 миллиарда евро, всего заморожено 300 миллиардов, теперь европейцы ищут какие-то юридические, все-таки пытаются найти обоснования, чтобы уже брать не вот проценты от этих денег, а, соответственно, даже тело этих денег полностью забрать. Но при этом есть действительно довольно серьезные риски, какие бы названия красивые не были, в плане на оборону, на восстановление, на защиту демократии, юридически это ничем не подкреплено, и представляет довольно серьезную опасность для финансовой стабильности в Европейском Союзе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушатель наш в продолжении предыдущей темы говорит, план надежный, как швейцарские часы. Мы вам выделяем деньги, вы за них умрете, но деньги мы вам оставим. Ну, если упрощенно, то, по сути, так и выглядит. Давайте теперь разбираться в этой детективной абсолютной истории, которая произошла в Париже. Газета «Монт» писала, что 21 июля российского гражданина 84-го года рождения задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции. Президент писал об этом. В его парижской квартире прошли обыски. Силовики предположили, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации на предстоящих играх, которые сегодня, кстати, открываются. По словам источника издания, проект «Россиянина» мог иметь серьезные последствия, но мужчина не готовил нападение. То есть был какой-то проект, но нападение он не готовил. При нем, правда, говорили, значит, про него говорили, что это 40-летний мужчина, работал частным шеф-поваром, имеет несколько тысяч подписчиков в соцсетях, где публикует уроки для любителей кулинарии. Принимал участие в нескольких российских реалити-шоу, в том числе в сфере кулинарного искусства. И интересно, что при обысках, эта газета «Бильд» уже написала, таблоид, понятно, но примечательно было, у него нашли накладные усы и удостоверение в силовых структур Российской Федерации. Выглядит несколько все, конечно, загадочно. Петр Федоров с нами, журналист-международник. Петр Фальч, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, а что это за история такая? Да, вот как вам кажется?
Вы видите, когда меня ваши коллеги позвали прокомментировать, я сначала подумал, Господи, что там комментировать? Ну, знаете, есть о чем поговорить.
Пожалуйста.
Потому что человек явно не вполне обычный, сменивший карьеру юриста на повара, но при этом одаренный, прошедший школу в Кордон Блю и в Куршавеле в ресторане работал, потом у нас. Ну, все, вы это уже рассказали.
Да.
Но при этом, ну, как вам сказать, конечно, это и... Паранойя антироссийская тоже этой истории коснулась, потому что, ну, его задержали в связи с тем, что в Болгарии, где он оказался на машине, потому что его из-за пьянства сняли с рейса Стамбул-Париж, он рассказывал, что он собирается такое устроить, что все запомнят эту Олимпиаду.
А на самом деле он просто хотел покутить в баре где-нибудь. Около
Клавихевой башни. С одной стороны, ну, совершенно понятно, что это какой-то смешной анекдот. Но при этом человеку грозит по французским
законам 30 лет. 30 лет ему грозит, да.
Вот. Я думаю, что спецслужбы Франции уже во всем разобрались. Но не выпускают его вот на всякий случай, и чтобы самим не выглядеть смешным. Потому что, если наши слушатели помнят замечательную книгу про бравого солдата Швейка, это очень напоминает, как Швейка арестовал деревенский вахмистр, подозревая в нем русского шпиона.
Да,
здесь
да.
Видим ситуацию немножко наоборот. Но при этом и сам Кирилл тоже чудак, понимаете? Он все-таки нужно понимать, где, что и когда говорить. Я могу вспомнить историю из своей жизни, простую, но поучительную. Я возвращался из Новой Зеландии в Австралию, где я в то время был корреспондентом. И мой оператор, опытный и заботящийся человек, просил наклеить побольше наклеек «Осторожно, хрупко» на аппаратуру, чтобы с ней поаккуратнее обращались. И тут к стойке подходит наш коллега, с которым мы вместе путешествовали, корреспондент одной из газет, и говорит: «Да-да, еще, говорит, наклейте сюда «Very explosive», «Взрывоопасно».
Да.
Тут человек, который принимал у нас аппаратуру и документы, остановился, обращаясь ко мне, говорит: «Ваш комментарий». Я говорю: «Это шутка. Вы можете это открыть?» Я говорю: «Да, осторожно откройте». Я открываю, ну, как на грех, это аккумулятор для света с зарядным устройством, цифрами для дисков, провода. Он все. Мы сейчас это относим в спецкомнату бронированную и проверяем это дело.
Но, по сути, я, Петр Фальчик...
Я говорю: «Ну, у нас самолет вот-вот». Он говорит: «Все, и ушли, и мы попали в итоге на самолет, но человек мне сказал, ради чего я это рассказываю: вам повезло, у нас законы мягкие. В Америке вам бы эта шутка обошлась бы в 10 тысяч долларов».
Петр Иванович.
Вот надо знать, где шутить и как шутить. Слушаю вас.
Но здесь интересный такой момент. А с вашей точки зрения, вот эта охота на ведьм, которая началась в Париже, просто потому что им нужно продолжать вот эту тему с российской угрозой. Сначала спортсмены угрожали, теперь просто люди угрожают. Или про что
я
это?
Я с этого начал.
Да.
Это французская паранойя. Потому что ясно, что все это глупость страшная, и она все разъяснится, но накачать публику... Вот не зря вы русских не пустили. Вот тут повар приехал, и то он угроза нашей безопасности. А что бы еще понаделали бы все эти спортсмены с луками?
И стрелами.
И стрелами, да. Это, конечно же, результат русофобской паранойи, одно из его проявлений. И иначе к этому относиться нельзя. Все, что я сказал о Кирилле, я назад не возьму. Но при этом, конечно же, в той ситуации, когда в нормальном отношении между государствами спецслужбы просто рассмеялись, здесь они и обыск провели. Ну и, конечно, русский шпион, едущий на диверсию в Париж, обязательно должен захватить с собой удостоверение принадлежности к спецслужбам.
Но...
Это как про Штирлица, за спиной которого волочился.
И приказ за подписью первого лица.
Все на него тыкают пальцем, как на русского шпиона.
Странно, что там не нашли какой-нибудь приказ за подписью первого лица, согласитесь.
Ну, какой-то дипломатический документ нашли. В общем, все это смешно, а и было бы очень смешно, если бы не было так печально. Это результат истерической русофобии.
Как вы считаете, Москве каким-то образом нужно будет на это реагировать или нет?
Ну, я думаю, что консульство уже вошло в контакт и по возможности действует, просто не афиширует свою деятельность, и это нормальная дипломатическая практика. Я очень надеюсь, что все разрешится нормально, и, ну, честно говоря...
Что? Только корректно, пожалуйста. Да, вы в эфире.
Честно говоря, французские спецслужбы меня в этом смысле удивляют. Они очень близки к позору. И как они из этого позора будут выкручиваться, не засет ли Кирилла Грязнова, вот что меня беспокоит.
Понятно. Спасибо большое, Петр Фальч. Вас благодарю. Петр Федоров был с нами, журналист-международник. Вопрос, конечно, каким образом купировать эту русофобию? Ну, как-то справиться с ней. Так, Ярослав говорит: да, наверное, австралийских велосипедистов тоже ограбили русские повара. Ну, возможно, да, там же была история, вы помните, вчера прилетели австралийские велосипедисты и их ограбили тут же. Так, может, они задержали десяток книг, 20 арабов, пару индусов, но у нас за это не цепляются. Ну, у них, в смысле, не цепляются. Понятно. По поводу этого человека что еще известно? Значит, гражданин России, 40 лет ему, Кирилл Грязнов, обвиняет в подготовке дестабилизирующих мероприятий во время Олимпиады. Он уроженец Перми, выпускник Пермского, если я правильно понимаю аббревиатуру, Пермского университета. Так, следили спецслужбы Франции за Кириллом Грязновым с мая. С мая следили. О своих планах сорвать открытие Олимпиады он рассказывал в аэропорту Софии. Сотрудники Управления безопасности Франции задержали Грязнова в его парижской квартире. 23 июля ему было предъявлено обвинение в передаче разведданных иностранному государству с целью разжигания ненависти во Франции. То есть какие-то секретные данные, которые кому-то надо было передать с целью разжигания ненависти во Франции. При задержании у него был найден документ, который в прессе назвали удостоверением сотрудника российской спецслужбы, и дипломатический документ. Там еще были накладные усы. Писали про накладные усы, что они там тоже действительно были. Так, ограбили футболистов Аргентины, тренера сборной Бразилии, веселая Олимпиада будет. Обвинят, что именно он виновен в сбое работы железных дорог. Возможно, все, возможно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Александр. Пожалуйста, Александр.
Скажите, а то, что было у вас в эфире, вот вы да. как-то беспокоитесь за этого человека, который живет во враждебной стране, платит там налоги, ну, каким-то образом, зачем?
Что зачем?
Он выбрал путь, он там живет.
И что? И поэтому надо, конечно, вот он выбрал такой путь, пусть теперь страдает. Пусть теперь страдает, конечно. Это все... А я просто не понимаю, ну, к чему такие комментарии? Да, многие люди живут за границей. И что? Следовательно, и что? Мы же не знаем полностью всей, как это, всей истории. То есть если выяснится, конечно, что этот человек там по каким-то причинам был, например, еще каким-то, ну, не знаю, каким-то... кем он там, пацифистом каким-то, еще кем-то, там, нетвойнистом, ну, не знаю. Не это сейчас обсуждается. Не это сейчас обсуждается. Это все равно, что, понимаете, сказать, человек поехал за границу, не знаю, на Красное море купаться, а наступил на морского ежа, и у него нога разболелась. Ну, он же знал, на что шел, когда ехал на Красное море, правда? Надо было тапочки надевать. Зачем ему теперь помогать будут? Ну, давайте не будем такими мелочными, ну, правда. А, русские равно дестабилизации. Мы вообще-то союз сами развалили, говорит слушатель. Ну, так если у меня сестра гражданка Франции получила его 20 лет назад, то она сама выбрала это, ну, то, что она гражданство получила, конечно. Подмен понятий. Мы сейчас с вами обсуждаем другую историю. Человек что-то кричал в аэропорту Софии. У него нашли накладные усы, удостоверение сотрудника силовых спецслужб. Обвиняют его в том... Нет, может быть, там докопаются, и правда это какой-то там будет... Не знаю, посмотрим. Обвиняют в том, что он пытался дестабилизировать, но нападения никакие не готовил. Просто что-то выкрикивал. Например, а все же нервные сейчас. Мало того, он спортсменов грабит, тут еще выкрикивает в аэропорту Софии. Действительно дестабилизирующий фактор. Понимаете? Ну, на самом деле, еще более абсурднее выглядит только вот эта история, понимаете, английский шпион, который в парике, в тренче, вот, а и на автобусной остановке оставил какие-то секретные документы. Помните, эта история была за границей? Вот. Но вот такой мир, он такой, понимаете? Поэтому вот в «Бравом солдате Швейке», да, это невыдуманная реальность. Примерно так можно это охарактеризовать. 16.30, информационный выпуск, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
16.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Я понимаю, что вы хотели обсуждать этого человека Кирилла Грязнова, которого теперь 30 лет ему грозит за то, что он пытался как-то дестабилизировать Олимпийские игры, но не планировал нападение, но при этом разжигал какую-то рознь. И размахивал удостоверением силовых структур в аэропорту София, задержали его... В Париже. Так, Катя говорит, очень жаль, кому смешно, в истории все подобные факты будут считываться как серьезные, правдивые истории. Может быть, нет, Катя, понимаете, если действительно все окажется на самом деле, что это какой-то бред, я уверена, что французы приложат максимальные усилия для того, чтобы просто вычистить из интернета этот элемент. Вот, поэтому, ну, либо будут раскручивать по максимуму, тогда, конечно, там вмешательство дипломатии потребуется, еще что-то, то есть давайте дождемся, но на первый взгляд выглядит как-то странно. Попробуйте так пошутить в Шереметьеве на досмотре, говорит Панк 13-й. Да нет, конечно, не нужно этого делать. Так, Юстас пишет, если этот Кирилл Пермяк, как вы сказали, то мне все понятно. Да? Я просто не в курсе, что вам понятно. Ну, ладно, не развивайте эту тему. Как смешно, удостоверение груз с собой носил. ну, не знаю, вот какое-то удостоверение с собой носил, говорят, каких-то силовых структур. Ну, может быть, наверное, всегда так делают, да, удостоверение. Несколько носят, причем сразу несколько удостоверения. А вдруг удостоверение окажется из магазина приколов, а усы, может, он к какому-то кулинарному шоу готовился, в конце концов. А чаще расскажет, что происходит вокруг Олимпиады, это весело, в этот раз соревнования неинтересно, говорит Андрей. Этим, в принципе, мы и занимаемся, понимаете? Этим мы и занимаемся. У нас в понедельник в «Умных парнях» будет спортивный журналист, и мы как раз прям подробно обсудим историю с Олимпиадой, почему это все в фарс превратилось. Ну и правда, если наших спортсменов там по факту нету, ну что обсуждать? А инфоповоды сами собой даются. И для этого даже не надо какого-то Кирилла Грязнова куда-то засылать, чтобы он там что-то дестабилизировал своими выкриками. Оно само там дестабилизировано, и поэтому нам что остается? Нам остается это обсуждать.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про социальную инфраструктуру поговорим. Дело серьезное. Смысл в чем? Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, прописывающий обязательность включения в соглашение о комплексном развитии территорий обязательств застройщиков по строительству социальной инфраструктуры. Участники рынка проблему отстаивания развития социнфраструктуры от темпов жилищного строительства называют достаточно острой, но отмечают, что все же необходим баланс разведения жилых и нежилых объектов для того, чтобы проекты КРТ оставались интересными застройщикам. Что здесь интересно? Такая обязанность на законодательном уровне не прописана. Вопрос регулируется самими соглашениями о КРТ, то есть строительство таких объектов может и не предусматриваться. Ну, то есть в рекламном проспекте есть, что здесь будет город-сад, две поликлиники, три детских сада, четыре школы небольших, а по факту оказывается, что там даже ни дороги, ни светофора, ни остановки, ни магазина. Константин Апрелев с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Ну, понятно, наверное, почему застройщики недовольны. Потому что на них накладываются новые обязательства, да?
Ну, на самом деле, как я понимаю, не все застройщики недовольны. Кто-то считает, что вполне себе разумная история. Нужно просто более четко, более прозрачно проработать все эти условия и обязательства. Потому что, например, в Москве давным-давно, например, строительство детских садов — это часть обязательств, да, исходя из плотности застройки. Дальше существуют еще какие-то социальные объекты, поэтому если правильно написать закон, а сейчас он только в первом чтении, понятно, что еще только контуры отношений могут быть нарисованы, то это может быть как хорошо, так и плохо для застройщика в итоге, да, потому что с одной стороны, это создает более прозрачные отношения всех сторон участия. То есть по закону, например, какие-то площади и какие-то объекты, например, должны будут быть прописаны, исходя из развития территории, и интегрированы в этот проект. Причем там же в законе два момента важных. Первое, либо сам застройщик за свой счет это реализует, либо это реализуется за счет бюджетных средств, что тоже как бы потенциально интересно, но при этом главная это цель закона — создать целостную концепцию развития территорий. То есть чтобы не было такого, когда застройщики всего понастроили, а в итоге машину припарковать негде, детских садов нету в ближайшем километре пешеходной зоны, начальной школы в ближайшем километре нету, мест в школах нету, поликлиник нету. То есть вот эта история, она плохая, да, поэтому нужно совместно этот вопрос обсуждать и решать. И поэтому, если законопроект пройдет при обсуждении экспертного сообщества, при участии бизнеса, и концептуально будут предложены такие решения, которые позволяют именно комплексно осваивать территории, но при этом создавая какие-то стандарты, связанные с необходимым количеством объектов на этих территориях. Потому что сейчас застройщики, на самом деле, сети и изменения сетей тоже финансируют за счет проектных денежных средств. При этом понятно, что монополисты создают не такие прозрачные условия по подключению к сетям и увеличению мощностей. То же самое и здесь. Чем выше прозрачность и какие появление каких-то стандартов, при которых понимание есть, какие деньги и где берутся, бюджетные, или застройщик должен будет какую-то часть денег потратить самостоятельно, либо в паритетном каком-то соотношении. От этого может многое зависеть.
Константин Николаевич, но вообще получается, да, что если сейчас Государственная Дума принимает такой закон, по крайней мере, пока в первом чтении, значит, ситуация уже стала довольно критической, потому что для застройщика что важно? Ну, правда, поменьше потратить, побольше заработать, объективно. Но меня смущает формулировка, что когда говорят, значит, отставание развития социальной инфраструктуры от возрастающих объемов жилищного строительства стоит остро, значит, условия там ограниченных бюджетных возможностей и так далее. Но что может быть проще? Застройщик говорит, меня интересует данная территория. Я считаю, приходят же в государственные органы согласовывать это, я считаю, здесь можно построить, не знаю, 3 свечки по 33 этажа. На что государство ему говорит, хорошо, ты продашь эту недвижимость, даже дорого продашь, но не забывай, что тогда здесь должно быть там 2 сада и 3 школы, потому что мы подсчитали, какое число людей там будет жить. Это будет полноценный район. Почему об этом только сейчас задумались?
Что да здесь нет, сложного? На самом деле Москва давно как бы не дает разрешение на строительство, если в проект не интегрировано необходимое количество объектов. Другое дело, что в регионах, да, в регионах есть отставание от этой ситуации. Но как бы в Москве давным-давно такие вопросы решаются, то есть в рамках застройки появляются детские сады, школы. Другое дело, что если это не закреплено законом, а является нормативным актом, то, как вы понимаете, нормативный акт – это ручное управление со стороны действующего чиновника. И какие-то нормы, исходя из проекта, архитектор приходит и рассказывает главному архитектору города и комиссии, да, которая принимает решение о том, что проект нужно утвердить, что, ребята, вот мы другие вопросы решаем по-другому, что-то замещаем, там машины места замещаем, арендуем где-то в соседнем квартале, потому что там избыток, хотя на самом деле никакого избытка. Ну, то есть какие-то такие проектные решения реализуются, которые оптимизируют сам проект застройки. И, естественно, чем более четко законодательно прописаны какие-то моменты, связанные вот со стандартами обеспечения социальной инфраструктурой, и четкое понимание, что эта инфраструктура должна быть и реализована, скажем, в минимальном объеме за счет средств инвестора, а если государство хочет в максимальном объеме на этой территории что-то сделать, тогда еще и денежные средства бюджета, да, там регионального либо федерального направляются, это более-менее становится более прозрачным, нежели полное отсутствие урегулированности этих отношений.
Спасибо. Насколько, Константин Николаевич, обходится дорого развитие социальной инфраструктуры? Объективно? Или недорого?
Ну, на самом деле, это всегда часть затрат на проект, например, в Москве. Да. Да, и вы строите, например, 100 тысяч квадратных метров. Вот для этих 100 тысяч квадратных метров точно нужно построить, условно говоря, 3 садика и 2 школы. Вот посчитайте, сколько будет нагрузка на эти 100 тысяч квадратных метров. Школа, там, скажем, это точно, наверное, 1000 метров, да, вот, и детские сады, наверное, по 1000 метров, ну, условно,
ну,
разные.
Да, небольшие.
Проекты, да? То есть, ну, где-то, наверное, это порядка 10-15, может быть, 20, ну, 15, наверное, тысяч квадратных метров, возможно, нагрузка, если еще учесть поликлиники, какие-то иные объекты, но ведь на этой территории должны быть и какие-то оздоровительные заведения там. То есть это застройщик делает, то есть там могут быть фитнесы, могут быть какие-то иные объекты.
Нет, мы говорим не про коммерцию в данном случае, не про коммерцию.
Понимаю,
детские сады частные тоже могут организовать, мы же говорим про государственные.
Школы тоже могут быть частные,
да,
на самом деле.
Но мы-то про государственные говорим.
На что, собственно говоря, застройщик идет сейчас. То есть он строит территорию, строит школы, строит сады и делает их частными. Это же ему никто не запрещает делать. Вот. Другое дело, что вот это вот комплексное развитие территорий, оно должно подразумевать вот наличие этих стандартов по метражу, которые, например, избежать было бы невозможно, исходя из удобства для проживания людей в этом квартале, включая дороги, включая вопросы, связанные с удаленностью от транспортных узлов и так далее. Вот эти все моменты, они, конечно же, должны быть учтены именно в комплексном развитии
территории. Спасибо, спасибо большое, Константин Николаевич. Вас благодарю. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Так, пришли к идее ГОСТа фактически. Не знаю, комплексное развитие территории, по крайней мере, пока что называется. Я не совсем понимаю, строительство детских садов и школ, кто будет оплачивать, застройщик или государство. Вы знаете, именно потому, что такой вопрос у вас возникает и подтверждает вот эту острую необходимость понимания комплексного развития. Не просто пришел застройщик, выкупил какую-то, там, не знаю, несколько гектаров и в поле построил, там, на бывших, не знаю, свалках, полях аэрации, построил целый квартал, а там ни школы, ни больницы, ничего. Но в проспектах рекламных все написано. Живете с видом на лес, у вас тут школа будет, предусмотрено. Никто же не читает мелким шрифтом, правда? И никто не обязан говорить, что школа может быть, а если будет, то она частная, а может быть, вот в программу записано, ну и точно мы не знаем, но вы, главное, купите. На апартаменты это распространяется? Послушайте, апартаменты – это отдельная история. В 2022 году стало известно, что Госдума решила не приравнивать апартаменты к жилью, хотя тогда были уверены, что это сделало бы рынок прозрачнее, но по факту апартаменты – это не жилое помещение. Есть отдельные прецеденты, когда собственникам апартаментов удавалось перевести жилье в жилое. Вот. Но действительно строили апартаменты, потому что это легальный способ не социальную инфраструктуру не строить. Там еще и ЖКХ там дороже гораздо. Так, живу в новом ЖК в пределах ТТК. 15 башен по 30 этажей. Детский сад только частный. Школу обещали сдать в 23-м году. Фактически только начали равнять место под строительство. И она будет только начальная. Ближайшие школы более чем в 2 километрах с поликлиниками, детскими и взрослыми совсем... Все плохо, говорит Анна. С фитнесами и садами мы справились, а вот что с парковками и дорогами, говорит Катя. Ну, видим, парковки, дороги, школы, больницы, поликлиники. Это как-то вот сложнее, чем фитнес-клуб построить. Государственную школу сложнее построить, чем частную школу. Вот, поэтому нужно внимательно присматриваться и смотреть, следить, какие поправки будут носиться ко второму чтению и в каком виде его уже в третьем чтении примут.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Песков напомнил о вернувшихся в Советский Союз из послереволюционной эмиграции. Те, кто были настоящими врагами, так за границей сгинули, добавил он. Пресс-секретарь президента в связи с вопросом об уехавшей из России творческой интеллигенции напомнил об истории государства после революции 1917 года. Из страны тоже уехали много писателей, ученых, большинство из них потом вернулись. Сколько ученых уехало? Очень много. Потом в начале 30-х посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали вернуться, включая многих писателей, которых наши с вами дети проходят в школе, и ученых, которыми мы восхищаемся, как нашими соотечественниками. Большинство из них удалось уговорить вернуться, они принесли родине много пользы. К тем, кто были настоящие враги, они там сгинули, сказал Песков. Андрей Ашкеров с нами, он философ, профессор МГУ. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а имеет смысл вообще проводить параллели между эмиграцией начала 20 века и теми, кто уехал, когда СВО началась, мобилизацию объявили?
Ну, аналогия это сложная, натянутая, потому что эмиграция первой волны, она была очень неоднородна. Так сказать, были те, кто категорически не хотел ничего общего иметь с большевиками, были те, кто изменили свои взгляды, и довольно быстро, такие, как Алексей Толстой. Были те, кто изменили впоследствии, после начала Великой Отечественной войны, такие, как Деникин, например. Деникин приветствовал победы Красной Армии, как известно. Так что эмиграция первой волны, она тоже очень неоднородная. Так же, как и нынешние релоканты. Но я хочу отметить то, что, в общем-то, отношение части релокантов к людям, оставшимся в России, оно оставляет желать лучшего. И устами одной выдающейся певицы, я хочу напомнить, эта часть назвала оставшихся в России холопами. Именно тогда, именно в тот момент, когда оставшиеся в России, они отказались считать уехавших хозяевами жизни. Да, вот как только отказались считать хозяевами жизни, сразу их назвали холопами. Такой вот парадокс. Вот, поэтому нет пока никаких сигналов по поводу того, что эти взгляды как-то поменялись, они как-то трансформировались, и есть какие-то предложения по поводу интеграции общества уже в поствоенный период, в период после окончания СВО, а рано или поздно СВО закончится. Поэтому, когда такие сигналы появятся, пока нет даже намека на такие сигналы со стороны той же выдающейся певицы,
но есть же ощущение, Андрей
Юрьевич, других людей, мы же... тогда можно будет уже делать выводы какие-то.
Но мы же понимаем, что эти люди как раз, ну, странно ждать от них какого-то стратегически продуманных шагов, потому что никто же не застрахован от того, что там все уляжется, закончится. Они тихонечко вернутся, тихонечко. Может быть, удалят посты из социальных
сетей? При них существуют бывшие политтехнологи, которые, как известно, бывшими не бывают, в том числе кремлевские. Они им там дают разнообразные советы, так сказать. Там, не буду называть эти фамилии. Один там галерист известный, который консультирует ту же самую выдающуюся певицу. Так что там есть свои претенденты. Другое дело, что, повторяю, сигналов от них каких-то, так сказать, не приходят. И, в общем, как бы ревизии тех речей, которые были раньше, нету. Наоборот, речи, по-моему, становятся только жестче.
Для самого государства.
Но это не значит, что эти сигналы не надо ждать.
Для самого государства.
Надо ждать, возможно, что-то на той стороне, так сказать, на той стороне силы что-то и возникнет.
Для самого государства. Насколько важно... каким-то образом информационную почву, например, создавать для того, чтобы эти люди вернулись в Россию, прекратили там, не знаю, бояться, сомневаться, еще что-то. Не берем самые ярые какие-то проявления там антироссийских настроений, а что-то такое умеренное.
Ну, тут многое определяется наличием статуса иноагента. Некоторые из уехавших имеют этот статус и, в общем-то, кичатся им, гордятся как неким званием. Да, и, так сказать, раньше были звания там типа народных артистов, а теперь звания иноагентов. Это определенная часть такая, в общем, верхушка уехавших, вот, так сказать. Ну, вполне возможно, есть и другие люди, которые не на виду. Я бы очень хотел их увидеть, и в том числе и вступить с ними в диалог. Поэтому нужен диалог, мне кажется, на уровне всего общества. Песков пытается его начать, и он отыгрывает свою неформальную роль такого коммуникатора между верховной властью и творческой интеллигенцией, всевозможными звездами. Он не первый раз, так сказать, в этом амплуа выступает. Но мне кажется, что усилий одного Пескова здесь недостаточно. Здесь должны быть и другие фигуры, другие участники этого процесса, которые такой диалог могли бы, так сказать, наладить. У меня тоже есть много знакомых, так сказать, которые имеют сейчас статус иноагента. Они, некоторые из них не глупые люди, с ними есть о чем поговорить, о чем подспорить. И так далее.
Андрей Юрьевич, а есть ли здесь еще как бы причина в убеждениях этих людей, там вот, что нельзя, что те, кто остались, это холопы и так далее, в том, что Россия изначально воспринималась не как родина, а как страна, где, ну, можно заработать хорошие деньги, но свою жизнь мы связываем с заграницей?
Я думаю, дело не в этом.
А в чем?
Это слишком простое объяснение. Дело в том, что очень разные образы родины. Понимаете, у уехавших есть один образ родины, где они хозяева жизни, и где они, так сказать, определяют правила этой жизни, задают тон, и на них равняются, как на новую аристократию. Да, это как бы одна Россия, которая связана с 90-ми. Да, апофеоз этой России — это 90-е, конечно же. А вот есть много других России. Вот, которые эти России предпочитают вот эти уехавшие не замечать. Они как бы отождествляют себя с той самой Россией, которая вот правильная, которая должна быть. И дело не в том, что они вернутся. Они вернутся вместе вот с этим образом России как единственно возможным. И носители других образов России, носители других России, они, в общем, будут потеснены. Будет такое, будет такая реставрация 90-х, на которую, в общем, думаю, некоторые из уехавших очень даже рассчитывают.
Понятно.
На эту реставрацию.
Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Я вас благодарю. Андрей Ашкеров был с нами, философ и профессор МГУ. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, требуется ли действительно некий диалог между теми, кто уехал, соответственно, и теми, кто здесь? Или нет? Или вот, как говорится, умерла, так умерла. Это не аристократия. Аристократия в 41-м как раз за Россию была. Ну, вообще, честно говоря, правда, с натяжкой, кажется, вот творческая интеллигенция уехала. И вот в 20 веке тоже уехала. Ну, вспомним за Бунина, сколько просили, и Бунину самому готовили как раз почву, безопасную почву, убеждали в том, что вернется, надо вернуться, ничего не будет, не страшно, там в тюрьму не посадят. Но он принял другое решение, но при этом во всех своих воспоминаниях писал, что был глубоко несчастен тем, что он принял сам такое решение, но взял за него ответственность не возвращаться в Советский Союз. 7373-948, телефон прямого эфира. Не знаю, логично ли там условно певицу, там, не знаю, какую-нибудь, которая уехала, сравнивать с Буниным, но все же, здравствуйте, алло. Сравниваем явление. Алло, да, слушаю вас.
Да, я по поводу уехавших.
Да.
Мы можем хотеть, не хотеть вступать с ними в диалог, звать, не звать. Но они, по-моему, особенно не хотят возвращаться. Но в нынешнюю Россию точно они не хотят.
А что значит на нынешнюю Россию не хотят? Ну вот что, а вы думаете, что не вернутся?
Я же слушаю так вот интервью там, того же Андрея Макаревича, там говорит, вот он нам не нужен.
Ну а что, за всех, что ли, думал? Ой, а он, по-моему, он не знает. Спасибо большое. Я не помню просто, какой у него статус, честно говоря, есть, не есть. Я поэтому лишний раз и не упоминаю фамилии, потому что я не помню уже, кто из них иноагент, а кто там в списке экстремистов, террористов, не помню. Здесь проблема, понимаете, когда вы читаете чье-то интервью, где говорит, больше никогда я ни за что, не могу жить в стране, которая воюет с соседом, поэтому уеду в Израиль, она воюет с соседом, но это другое. Не забывайте, что вот обстоятельства поменяются, и люди начнут давать другие же интервью, понимаете? И, скорее всего, тихонечко будут возвращаться. А уж когда вообще все закончится... Я уверена, что многие из тех, кто сейчас дают вот такие вот интервью, что больше никогда и ни за что, и ни с кем никогда не беру билет в сторону Москвы, тихонечко вернутся, тихонечко. Песни даже свои будут петь. Ну, может быть, не в Кремлевском дворце съездов, но где-нибудь, не знаю, в кабаке каком-нибудь. Скорее всего. То есть этого не нужно списывать со счетов. Именно поэтому важно прислушиваться как бы, ну, к словам, когда говорится, что ну, у кого-то удается убедить, кого-то не удается убедить. Потому что ну, всякое в жизни бывает, всякое в жизни меняется в конце концов. Так, Макаревич, да, иноагент. Вот, 17 часов, информационный выпуск. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.